Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Величественный храм, преобразивший город. В ходе посещения Калининградской епархии святейший патриарх совершил освящение церкви в Гусеве. Историческое событие. Впервые за последние 100 лет певчие и регенты русской церкви встретились в Москве, чтобы обсудить проблемы и перспективы служения. День памяти своего великого святителя и вселенского учителя отметила церковь в минувшие выходные дни. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? После избрания на престол святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии. Совсем недавно, в октябре, Священный Синод Русской Церкви постановил выделить из ее границ новую Черняховскую епархию. Теперь обе кафедры имеют своих правящих архиереев и входят в состав также новообразованной Калининградской митрополии. Ее возглавляет по-прежнему предстоятель Русской Церкви. Накануне святейший владыка совершил визит в регион. В городе Гусеве патриарх Кирилл освятил храм всех святых и возглавил хиротонию архимандрита Николая Дегтярева, воепископа Черняховского и Славского.
Церковь всех святых в Гусеве является храмом-памятником павшим в годы Первой мировой войны. Строительство началось в 2010 году. Выполнен храм в московской и рославском стиле. На его цокольном этаже разместится музей, посвященный событиям Первой мировой войны, а также Великой Отечественной. Навсегда в историю города войдет 27 ноября 2016 года, день, когда сам предстоятель Русской Церкви освятил новый храм.
Посещая Гусев, я всегда как-то чувствовал угнетение своего эстетического чувства. Я видел красивые дома, которые были в ужасном состоянии, город, который с первого взгляда казался достаточно мрачным. И вот после долгого промежутка времени я ехал сегодня в город Гусев, и я его не узнал. Это замечательный город, может быть, образец для очень многих городов. Он не так велик, но он по-настоящему хорошо спланирован. Прекрасно отреставрированы здания, построены новые здания. Но более всего я был поражен открывшейся мне вот этой большой площади с величественным храмом всех святых.
За богослужением была совершена хиротония архимандрита Николая Дегтярева и епископа Черняховского и Славского.
Вкупе с клириками новоучрежденной Черняховской епархии тебе надлежит заботиться о том, чтобы каждый человек во всей своей неповторимости нашел свое место в церкви и реализовал Богом данные способности во благо ближних и во спасение своей души. В ответ на неоднократно высказанные пожелания калининградцев я оставляю за собой временное попечение о новообразованной Калининградской митрополии, созданной в пределах одноименной области, с устроением, в которой церковного бытия связаны 30 лет моей жизни. В качестве епископа Черняховского и Славского будь моим верным соработником в наших дальнейших совместных трудах по укреплению веры в сердцах жителей Янтарного края и совершенствованию здесь церковной жизни.
За богослужением, во внимание к трудам по строительству храма-памятника всех святых, святейший патриарх Кирилл удостоил настоятеля Успенской церкви Гусева протоиерея Георгия Матвеева право ношения палицы, а после службы состоялось награждение мирян, потрудившихся для того, чтобы этот храм появился.
Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к помощи в строительстве храма всех святых города Гусева Калининградской области Суканов Николай Николаевич, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, удостоен ордена Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.
Аксиос! Епископ Черняховский и Славский Николай преподнес его святейшеству потир. Предстоятель благословил оставить его на память об этом знаменательном дне в новоосвященном храме. Также в дар приходу святейший владыка передал икону жен-мироносец.
По завершении богослужения предстоятель ознакомился с проектом экспозиции, посвященной Первой мировой войне, а также возложил цветы к монументу «Штыковая атака». Он установлен в Гусеве в память о погибших в Гумбининском сражении. После святейший владыка посетил храм великомученицы Екатерины в поселке Родники Гурьевского района.
Храм всех святых в Гусеве – храм-памятник павшим в годы Первой мировой войны. А Калининградская область – это единственный в нашем Отечестве регион, на территории которого армия Российской империи вела боевые действия в годы одного из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Здесь находится захоронение русских воинов. В ходе своего визита в Калининградскую епархию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил цветы к скульптурной композиции «Штыковая атака», которая посвящена памяти русских солдат-офицеров, павших в сражениях.
Подашь, Господи, вождями воинам, за веру и Отечество жизнь свою положившим на полях Первой мировой войны и сотвори вечную память.
Также в рамках своего визита по пути из города Гусева в Калининград патриарх Кирилл посетил церковь Святой Великомученицы Екатерины в поселке Родники Гурьевского района. Этот храм – одно из древнейших церковных зданий на территории области. При церкви созданы женская монашеская община Святой Великомученицы Екатерины и приют для девочек. Патриарх Кирилл, обращаясь к сестрам общины, воспитанницам приюта и всем собравшимся в храме, отметил разительные перемены, произошедшие после его посещения Дома Божия в октябре 2010 года, когда здание было передано Русской Церкви.
Радуюсь видеть, в каком состоянии этот храм. Вспоминаю, что здесь было и как было. И вот эта огромная работа упала на ваши плечи. И вот этим тщательно справились. Чудесный храм, дома появились, и все, что он умеет, держится. И заниматься воспитанием детей, это все то, чем церковь сейчас должна заниматься.
Старшая сестра общины монахиня Феодосия преподнесла святейшему картину, созданную воспитанницами приюта. В свою очередь, в дар храму патриарх Кирилл передал икону Христа Спасителя.
В прошлый воскресный день состоялось собрание духовенства Калининградской митрополии, после которого патриарх Кирилл осмотрел новые росписи кафедрального храма Христа Спасителя в Калининграде.
С предложениями по мозаичным работам в алтаре собора святейшего владыку ознакомила бригада мозаичистов под руководством Алексея Мальцева и архимандрита Мельхиседека Артюхина. Святейший патриарх одобрил продолжение работ по созданию эскизов мозаик на сводах алтаря храма.
Я знаю, это новые технологии.
Вот, новые технологии минимизируем. Ну, конечно, там еще будет дополнительный слой. В итоге общий вес квадратного метра будет не больше 20, но даже меньше 20 кг, а несущая способность 350.
Предстоятель Русской Церкви высоко оценил работу художников, напомнив, что по изначальному замыслу росписи призваны свидетельствовать о духовной связи Калининградского собора с храмом Христа Спасителя в Москве.
Главная мысль, которая не давала мне покоя, которая задержала вообще роспись, это чтобы этот храм, не повторяя храм Христа Спасителя, стилистически в росписи нам как бы нас соединял с храмом Христа Спасителя. Вот это все сейчас я вижу.
Это удалось.
По завершении осмотра интерьера патриарх Кирилл благословил всех создателей художественного убранства кафедрального собора.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал возрождать народное пение в храмах за богослужением. Накануне его святейшество выступил в Московском храме Христа Спасителя на первом после 1917 года международном съезде руководителей церковных хоров и певчих Русской Православной Церкви. Подробности в материале Галины Ледвиной.
Вопросы певческого служения были и остаются очень важными для Русской Церкви. И этот форум стал началом большой работы по поддержке тех, кто связал свою жизнь с пением на клиросе. К участию в съезде были приглашены руководители хоров и певчие из всех епархий Русской Церкви в России и за границей. Работу съезда возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это подчеркивает особую значимость мероприятия. Выступая перед делегатами, его святейшество подчеркнул, что народ должен больше петь в храмах.
Возрождение народного пения – это один из путей воцерковления нашего народа. Потому что человек, участвующий в пении, слышащий вот эти мощные звуки справа, слева, спереди, сзади, он как бы погружается в особую стихию молитвы, общей молитвы. Он чувствует, что такое приход, что такое община. Он чувствует свое участие в божественном служении. Поэтому я бы очень призвал бы наших лиц, ответственных за церковное пение, возрождать народное пение.
Святейший напомнил, что когда в советское время осознали опасность пресечения традиций хорового профессионального пения, возникло и понимание того, что нужно возрождать пение народное. Патриарх рассказал, как это делали в храме при Ленинградской духовной академии.
Веру и отче наш, народ у нас умеет петь. А вот для того, чтобы возродить пение в масштабах, допустим, в объеме всей литургии, мы ставили в народ наших мальчиков и девочек, певчих, и они вместе с народом пели вначале Ектенью, потом Евхаристический канон, и практически большая часть литургии пелась народом. Вот все те, кто посещал тогда храм Ленинградской духовной школы, были поражены этим пением. Настолько это подымало дух.
Еще одна актуальная тема, на которую обратил внимание патриарх – состав хора. Он предостерег от приглашения в храмы певчих, далеких от церкви.
Я не могу сказать, что нам нужно с сегодняшнего дня прекратить использовать помощь профессиональных певцов, но я возложил бы огромную ответственность на наших регентов за воцерковление этой публики и за настоятелей.
Выпускники регентских школ должны получать дипломы государственного образца, считает патриарх. Он заявил о необходимости государственной аккредитации регентских музыкальных школ Русской Церкви, что предполагает повышение уровня программ и преподавания.
Мы должны ставить перед собой задачу, чтобы регентские отделения выдавали диплом бакалавра. Это очень важно. Тогда это будет признано во всей стране, и не только в стране, но и за границей. Для того, чтобы было так, нужно провести очень большую работу по подготовке программ, по подготовке преподавателей.
Первый съезд регентов и певчих готовился около года. В форуме участвуют около 200 делегатов. Это руководители церковных хоров, певчие, композиторы и педагоги из более чем 20 стран. Делегатам за дни съезда предстоит обсудить вопросы сохранения многовековых традиций русского церковного пения, который является неотъемлемой частью богослужения, рассмотреть проблемы и найти пути их решения.
Личность святителя Филарета, митрополита Московского, неразрывно связана с Москвой и храмом Христа Спасителя, строительство которого началось именно при этом архиерее. В день памяти этого святого святейший патриарх Кирилл совершил литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, где ныне покоятся мощи святителя Филарета.
Митрополит Филарет Дроздов осветил десятки московских храмов, построенных и реконструированных по его благословению. Но строительство самого известного из них началось в августе 1837 года, в день 25-летия Бородинского сражения. Святитель Филарет участвовал в торжественной закладке грандиозного храма Христа Спасителя, возведенного в память русских воинов, павших в сражениях с наполеоновской армией, а позднее активно содействовал его возведению. Традиционно в день памяти святителя патриаршее служение совершается именно в этом храме. Служением пели участники первого, после 1917 года, Международного съезда регентов и певчих Русской Церкви, который проходил в эти дни в российской столице. Службы состоялась хиротония архимандрита Матфея Сомкнулова, клирика Ивано-Вознесенской епархии, воепископа Шуйского и Тейковского.
«Преподай благословение народу Божию вместе с нами, молившемуся о неспослабении тебе непорочного архиерейства. Аминь».
Также за торжественным богослужением, во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения митрополит Филиппопольский Нифон, представитель патриарха Антиохийского и Всего Востока при патриархе Московском и всея Руси, был удостоен высокой награды.
Удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени Аксиос. Благодарю вас, дорогой владыка, за ваше жертвенное служение Церкви Русской и Церкви Востока.
Обращаясь к собравшимся после богослужения с первосвятительским словом, патриарх Кирилл отметил, что даже трудно просто перечислить то, что было сделано святителем Филаретом для блага Церкви. Его любили за высокий духовный настрой, за благоговейное служение, за внимание к людям и далеко не в последнюю очередь за высокую образованность.
Когда считалось, что образованный, интеллигентный человек не может ходить в церковь и верить в Бога, ибо это удел безграмотных, простых людей, вот тогда энциклопедические знания, способности, колоссальный научный и даже церковно-политический авторитет митрополита Филарета имел огромное влияние на наше российское общество. Многим кажется, что жизнь такая длинная, и так можно много сделать. Это иллюзия. Эта иллюзия развеивается по мере того, как человек обретает больший опыт жизни и входит в более зрелые годы. И вот деятельность абсолютного большинства людей сконцентрирована на этом небольшом отрезке времени, но благополучие зависит и в вечности. И святитель Филарет прекрасно сознавал высоту и особую значимость церковного служения и отдавал всего себя, все свои таланты, способности, возможности своей человеческой природы, чтобы принести Богу тот дар, который был даром всей его жизни.
В прошлые выходные дни церковь чтила память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Праздничная литургия в этот день в Екатеринбурге была совершена в одном из самых высоких храмов города – церкви, которую называют «Большой Златоуст».
В XIX веке этот храм решили строить как колокольню для церкви Сошествия Святого Духа, что была расположена через дорогу. Но уже в следующем столетии, в 1928 году, снесли сначала Святого Духа в храм, а через два года уничтожили и Максимилиановскую церковь. Освященная в честь одного из эфесских отроков, в народе она называлась «Большой Златоуст», ведь колокольный звон храма был слышен даже за пределами города. Силами горожан церковь-колокольню восстановили, и теперь Дом Божий вновь один из центров духовной жизни Екатеринбурга.
И весь притча церковный, всечеснага иерея Виктора, братью и прихожан святаго храма сего, благотворителей, жертвователей, благоукрасителей.
В следующем году эта церковь отметит 170 лет со дня закладки, а один из своих престольных праздников она отметила в минувшую субботу.
И хотя главный предел этого храма наши предки успели осветить в честь сошествия Святаго Духа, но в народе всегда этот храм называется Большим Златоустом. И один из престолов этого храма посвящен этому великому и дивному святителю Божию.
Воспитанием Иоанна Златоуста занималась его мама. Ее звали Анфуса. Оставшись вдовой в 20 лет, она посвятила себя сыну, его образованию и воспитанию. Сыновняя любовь к матери у святого была настолько сильной, что принять иночество он смог только после ее смерти, чтобы не покидать родного дома. Он заботился о матери, понимая, какое значение для нее имеет его внимание. Несмотря на то, что имени святой Анфусы нет в нашем месяцесловии, о ее жизни знают многие.
И для нас это большой образ. В наших храмах, во всех практически храмах, особенно и здесь также, всегда много матерей, больше, чем отцов. И помните о той ответственности, которая, мама, помните, о той ответственности, которая есть у вас. Как вы будете воспитывать своих детей, и мальчиков, и девочек, такие они будут, такой заряд жизненный они получат.
преддверии рождественского поста владыка напомнил, как важно не осуждать тех, кто по болезни или по немощам не соблюдает воздержание в еде в это время. Ведь и святого Иоанна некоторые современники обвиняли в том, что сразу после богослужения он принимал лекарства для смягчения боли в желудке.
Он сразу начинал принимать эту пастилу, которая снимала эту остроту боли. Это тоже было обвинением в его адрес. Поэтому, когда рядом с нами болеет какой-то человек, не спешите его обвинить в том, что он не хранит пост или еще что-то делает не так. У Бога своя правда, она не человеческая. Поэтому в этом и будем помнить.
Также вне начавшегося рождественского поста надо сознавать, что меру воздержания каждый должен соизмерить со своими силами, со степенью своей подготовки к посту.
Мама. Теплое, доброе, с детства и на всю жизнь дорогое слово. Именно мама прививает нам любовь, милосердие, молится за нас. А еще она везде успевает. Об одной из таких настоящих мам и ее удивительной семье в репортаже наших коллег из Старого Оскола, посвященном Дню Матери.
В свое время выдающиеся музыканты Иоганн Себастьян Бах и Роберто Лоретти родились в многодетных семьях. В семье Сизовых в настоящее время трое детей, двое из которых подают надежды в музыке. Анна в вокале и игре на гитаре, Настя на фортепиано. В Староскольской детской музыкальной школе к семьям из многодетных детей отношение особое.
Как раз в многодетных семьях больше стимула для трудолюбия, и дети не избалованы, скажем, какими-то благами цивилизации.
В это же время в соседнем здании с репетицией маму и двух сестер ожидает 7-летний Антон. В этот час он второй посетитель на всю детскую библиотеку. Что могут предложить здесь своим читателям век гаджетов и интернета?
Книга самая востребованная и самая, наверное, главная – это Библия для детей.
Семья Сизовых – победитель ежегодного городского конкурса «Самая читающая семья». Антон является рекордсменом по скорости чтения и с увлечением изучает иностранные языки.
Да, мама, конечно, советует, но у них и дети сами интересуются, выбирают. Вот Антон у них самый эрудированный, очень любознательный, он интересуется всем, вот читает. Иногда вот он так в книжку погрузится, мы даже не можем и до него достучаться, так скажем. То есть очень семья читающая.
Как писал Феофан Затворник, цель милостыни – помочь бедному. Цель чтения – просветить ум. Не всякая книжка полезна детям, считает мама Антона. Та же точка зрения у семьи Сизовых в отношении телевизора и компьютерных программ.
У нас папа сам программист. Он сказал, один раз дать ребенку поиграть, и вы его потеряете. У нас не играют дети.
Кто-то скажет, нет ничего необычного, что глава семейства зарабатывает деньги, а жена рулит воспитанием и водит автомобиль. Праздник День Матери Алла Сизова спешит в православную гимназию, где учатся все трое ее детей. В православной гимназии Старого Оскола учат дети из 66 многодетных семей. Одна из них – семья Сизовых, которая кормляется в храме Сергия Радонежского.
Удивительная семья, где и папа Евгений, и мама Алла бесконечно заботятся о своих детках. Но в нашей гимназии мы чаще видим мамочку. Она привозит сюда своих детей, она активно их увозит, везет дальше в музыкальную школу, в библиотеке. Она как ангел-хранитель над ними.
Призвание женщины быть мамой остается неизменно высоким на протяжении всех веков. Материнская любовь есть отблеск любви божественной, которая ведет нас к храму, вере, спасению. Николай Черных, Дмитрий Зиновьев, специально для телеканала «Союз» из Старого Оскола.
Митрофорному протоиерею Иоанну Миронову исполнилось 90 лет. Поздравить старейшего клирика северной столицы приехали священнослужители и миряне со всей Санкт-Петербургской митрополии.
Солнечный, лучезарный, богоносный – так говорят духовные чада о своем любимом батюшке, протоиерее Иоанне Миронове. Настоятеля храма, иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша, при заводе АТИ, прихожане, гости, священнослужители поздравили с юбилеем.
Я его сильно люблю и хочу, чтобы он был здоровый и никогда не болел.
Всем нам, конечно, сегодня очень большая радость в день святого Иоанна Милостивого получить такую великую милость, быть рядом с батюшкой, видеть его счастливое лицо, видеть его улыбающимся, радующимся за каждого из нас, любящим нас.
Отец Иоанн – всенародно любимый старец. К нему приезжают за утешением и помощью с самых разных уголков мира, не только со всей России, но и из-за рубежа. В храм, где он настоятельствует, стекаются сотни людей, чтобы послушать дорогого батюшку, его духовное наставление о покаянии и любви. В свой день рождения божественную литургию возглавил сам юбиляр в сослужении благочинного Московского округа протоиерея Алексея Крылова и других священников Санкт-Петербургской епархии.
Нашего Иисуса Христа, сообщение вами!
Я хочу поздравить нашего дорогого батюшку с днем его рождения, пожелать ему счастья, здоровья, и чтобы он всегда нас оберегал от всяких плохих нечисти, и чтобы он нас все время к вере подвигал, и я просто не могу представить мою жизнь без батюшки отца Иоанна.
Я хочу пожелать нашему батюшке долгих лет жизни, и чтобы он всегда озарял наши сердца своей любовью.
Постоянный призыв батюшки – любите друг друга, жалейте друг друга. Для многих он является светильником Санкт-Петербурга. После божественной литургии отца Иоанна поздравил епископ Кронштадтский Назарий. Во внимание к усердным пастырским трудам протоиерей Иоанн Миронов удостоен патриаршей награды – ордена преподобного Серафима Саровского первой степени.
Это звезда с изображением Серафима Саровского. Пусть она служит еще вам тем знаком внимания, который святейший патриарх, которого знали еще младенцем, он тоже помнит о вас и возносит о вас свои патриаршие молитвы.
В этот радостный день звучали поздравления от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе, от ректора Духовной академии архиепископа Амвросия Петерговского, от всех епископов епархии, а также прихожане, гости, духовные чада. Все желали родному батюшке благодатного укрепления телесных сил, душевного мира и неиссякаемого вдохновения в служении Богу и ближнему.
Пресс-тур по церковным реабилитационным центрам для наркозависимых прошел в северной столице. Он был организован синодальным отделом по церковной благотворительности, благотворительным фондом «Диакония» и Санкт-Петербургской митрополии. Корреспонденты церковных и светских изданий Санкт-Петербурга и Москвы познакомились с церковной системой реабилитации, узнали, из каких этапов она состоит, как построена работа реабилитационных центров. Наши корреспонденты тоже приняли участие в этой поездке.
Первым пунктом, который мы посетили, стал реабилитационный центр Тихвинской епархии Сологубовка. И хотя он организован всего 4 года назад, он уже помог справиться с бедой, наркоманией и алкоголизмом десяткам воспитанников. Центр рассчитан на одновременное пребывание 26 мужчин от 18 лет и расположился в добротном деревянном доме, в котором всегда чисто и даже уютно. Ведь очень важно, чтобы человек, который борется с зависимостью, не чувствовал себя холодным, голодным и одиноким. Поэтому в помещениях центра тепло, пищу подопечные готовят сами, по очереди, неукоснительно соблюдается режим дня. И, конечно, день начинается с молитвы.
Мы молимся перед едой. Ребята, которые у нас проживают, присутствуют на богослужениях и на утренних и вечерних молитвенных правилах. Собственно, делают то, что должен делать православный христианин по канонам церковным. А что касается молитвы, участия в таинствах, ну, естественно, невольник, неблаговольник, мы никого заставить не можем. Но его тело должно находиться в этот момент здесь по правилам, по распорядку дня.
Период прохождения реабилитации – полгода. За это время воспитанники выполняют специальные задания, вспоминают, как в их жизнь вошла зависимость, анализируют, что мешает с ней бороться. И в этом помогают не только специалисты-психологи. Важной помощью является пример братьев, сумевших победить свою зависимость. Еще одна особенность реабилитации в Сологубовке в том, что она комплексная. Психологическая помощь соседствует с духовным окормлением и трудотерапией. Бывает, что процесс реабилитации занимает много лет. Если у подопечного случается срыв, он может вернуться, его примут. Самое главное в центре – неформальная забота и христианская любовь к обратившимся за помощью людям.
Борьба с наркозависимостью – это прежде всего борьба за человека, борьба для того, чтобы каждый человек мог обрести возможность полноценно жить дальше, несмотря на то, что где-то он оступился. Мы должны его поддержать как церковь, как люди, которые призваны к этому, призваны к тому, чтобы помогать другим нуждающимся людям.
В России сейчас действует 70 реабилитационных центров. И создается единая церковная сеть помощи, в которую входят не только такие учреждения, как Сологубовка, но и мотивационные пункты, адаптационные квартиры и так называемые дома на полпути. Очень важно, чтобы все знали, что такая помощь есть. И если кто-то оступился, есть люди, которые помогут подняться.
В выставочных залах Российской академии художеств появились старые оконные ставни. Именно этот материал служит основой для произведений художника Александра Тихомирова. Оконописные образы, созданные в его мастерской, уже почитаются на Дальнем Востоке нашей страны. Подробнее об уникальном художественном направлении и его авторе в материале нашего корреспондента Ольги Григорьевой.
Старые ставни художник Александр Евгеньевич Тихомиров собирает по всей Амурской области. Их он находит в идущих под снос деревянных домах и сараях прошлого века. Затем выпиливает декоративные части, филенки, и использует их в качестве холста и одновременно обрамления для своих будущих работ. 50, 80, 100 лет назад за этими ставнями были окна в мирскую человеческую жизнь. Сегодня они открывают свет горний и являют образ Бога. Каждая доска проявляется по-разному. Ежедневно работая в своей мастерской в Благовещенске, в этот город на Дальнем Востоке России Александр Тихомиров переехал из Москвы еще в молодости, после окончания Строгановского училища. Художник не придумывает, а замечает и выявляет образы нематериальной структуры старого, наполненного собственной историей, дерева.
Это Благовещение, это мой любимый сюжет. Здесь был сучок под лик архангела. Здесь было под руку такой полунамек на схождение от него уже этой структуры. То есть здесь все вот это вот, оно в доске было, но не так ярко выделено. Мне осталось совсем чуть-чуть просто вытянуть это в объеме.
Монохромные. Некоторые из работ будто написаны светом, пролитым на неоднородную шероховатую поверхность дерева. Большинство из них написаны темперой. Некоторые выполнены в смешанной технике и украшены золотым нимбом вокруг головы Богоматери или серебряным крестом и мечом в руках Георгия Победоносца. Другие сохраняют фрагменты старой оконной краски.
Это хранит дух времени. Это дает временную глубину любой его вещи. Понимаете, наводил он наводил, а это, оно извлекает какую-то ту жизнь, которую прошло это дерево. Дерево – это удивительный материал, он вообще все хранит. И вот он берет эти старые доски, и сквозь них проступает, вот каким-то образом он угадывает, как вот в этом дереве, в его кольцах годовых, проступает постепенно лики святых.
Оконописная икона почитается на Дальнем Востоке нашей страны, где провел большую часть своей творческой жизни Александр Тихомиров. Первым, кто оценил вклад оконописца в развитие церковного искусства и благословил художника на дальнейшее творчество, был архиепископ Благовещенский и Тындинский Герман. С начала 2000-х годов мастер получает более широкое признание, а вместе с ним и орден Андрея Рублева третьей степени за возрождение иконописи и множество дипломов за участие в выставках христианского искусства.
Владыка Гавриил говорил, что канон не догма, и иконография из столетия в столетие расширяется. Поэтому вот наступил динамичный конец 20-го, начало 21 века, и появились новые формы тех или иных сюжетов, новое метафорическое видение в оконописи.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь празднует введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В понедельник память апостолов от 70 Филимона, Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, также благоверного князя Михаила Тверского и благоверного Ярополка во святом крещении Петра, князя Владимира Волынского. Во вторник память благоверного великого князя Александра Невского в схиме Алексия. В среду память великомученика Меркурия, святой великомученицы Екатерины и святого мученика Меркурия Смоленского. В четверг церковь отмечает отдание праздника введения во храм Пресвятой Владычицы и празднует память священномученика Климента, папы Римского, Петра, архиепископа Александрийского, а также преподобного Петра Молчальника. В пятницу память преподобного Алипия Столпника, святителя Иннокентия, епископа Иркутского и преподобного Иакова Отшельника. В субботу праздник иконы Божьей Матери, именуемой Знамение, а также Курской Коренной, Абалацкой, Царскосельской, Серафима Понятаевской, Верхнетагильской, Корчемной икон Божьей Матери. И память великомученика Иакова Перстянина и святителя Иакова, епископа Ростовского. В следующее воскресенье память святого преподобно-мученика и исповедника Стефана Нового, святого мученика Иринарха и с ним семижен, а также священно-мученика митрополита Серафима Чичагова. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.